Спускались сумерки. В шелесте лесополосы появилось что-то зловещее, донимали комары. Лис был одет в старый спортивный костюм, Литвинов облачился в выцветший камуфляж, привезенный с афганской войны. Девятку лиса замаскировали вдали от дороги, сами засели в окружающих озеро кустах. Оставалось ждать. Они ждали молча. Наконец по проселку запрыгали огни фар. Амбал любил менять машины. Сегодня он приехал на БМВ, входившем все в большую моду у крутых. Хлопнули дверцы. «Хорошо-то как!» — довольно естественно восхитилась Федотова. «Давай выкупаемся!» Она принялась быстро раздеваться.
«Мы что, купаться сюда приехали?» — мрачно ответил Амбал.
«Да все успеем, я тебе прямо в воде сделаю, доволен будешь».
«Что-то ты сегодня добрая», — он стянул на рубашку. «Хочешь процент снизить?
Вот тебе». «Сейчас не о делах говорить надо», — щебетала девушка. Она знала, что произойдет через несколько минут, но это знание не сковывало ее поведение.
«Дура, купаться! А куда я это дену?
Да положи свои железки в машину, зачем вообще ты их возишь?» Нехотя Амбал бросил на сиденье пистолет и гранату. «Ай, да!» — как и было условлено, Федотова первая побежала к воде. Белое тело девушки отчетливо выделялось на фоне черной массы деревьев. Она нырнула в чахлый кустарник, окружающий озеро. «Скорее иди, мне страшно одной!» — выкрикнула она и, опустившись на теплую землю, зажала уши. Амбал не спеша шел следом. Мощный бочкообразный торс, длинные руки. Рангутанг. «Где ты?» — он раздвинул кусты. «Здесь!» — крикнул Литвинов, хватая его за руку и ударяя коленом в пах. Неожиданное нападение всегда парализует человека. Если он голый, парализующий эффект усиливается. Но Амбал отскочил, вырвал руку, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы выпрыгнувший сбоку лис не ударил его в висок. Могучее тело орангутанга обмякло. Литвинов с удивительной сноровкой связал ему руки и ноги, вытащил из кармана специальный кляп. «Оттуда привез», — пояснил он. «Десятки пастей им позатыкал». «А мне что делать?» — сзади бесшумно приблизилась Федотова. «Одевайся и иди по дороге. 30 метров от машины пройдешь, стой и жди».
100 метров, — уточнил Литвинов.
«Там темно, мне страшно».
100 метров, — повторил майор.
«Так ты, дешевка грязная, меня нарочно подставила!» Амбал рванулся, но веревки держали надежно. «Я тебя на куски порежу!» «Иди, там оденешься», — приказал майор. Когда шаги девушки смолкли, он поднес блестящий изогнутый клинок к лицу захваченного. «Душманский кинжал. Им много людей на куски порезали, вначале наших, потом тех. Уже 10 лет не пил кровь, соскучился.
Петух сраный!»
Клинок рассек воздух, и ухо Амбала отделилось от его головы. Густая темная кровь обдала голое тело. «А-а-а!» — истошный крик захлебнулся. Майор мастерски вогнал кляп.
«Знаешь, что такое справедливость?» — спросил майор.
«Это когда каждый знает, причиненное зло вернется к нему в точно таком же виде. Я справедливости духов учил и научил. Там, где наш батальон стоял, солдат хоть и убивали, но никогда не глумились, тела не уродовали. Догадываешься, почему?»
«Давай заканчивать», — сказал лис. Происходящему было почему-то неприятно.
«Успеем. Мне его испытать охота. Слышал, что он ничего не боится. Девчонку обещал на куски порезать, друга нашего убил. Вот сейчас глянем, не забоится, когда я его на куски резать буду?»
Литвинов вынул кляп. «Что скажешь?»
«Он сумасшедший», — Амбал обращался к лису. «Уберите его. Или хотите с ним вместе в тюрьме сидеть?»
«Про тюрьму вспомнил», — удивился майор.
«А когда Сашу Крылова убивал, про тюрьму не думал?» Маджахедский кинжал взметнулся еще раз. Второе ухо отлетело в сторону. и снова захлебнулся истошный вопль раненого. «Хватит!» — Лис достал пистолет. «Зачем свой ствол светить? Возьми в машине его пушку и отвези девку за теми двумя. А я хочу до истины дойти. Не может такая тварь ничего не бояться. У меня были бесстрашные ребята, и духи попадались крепкие, а это мразь». Лис повернулся и пошел к машине. Сзади опять свистнул кинжал и раздался утробный всхлип. «Черт побери!» Лис не считал себя сентиментальным или слабонервным, но сейчас он понял, что в оболочке хорошего товарища и коллеги скрывается какое-то другое существо со своими представлениями о справедливости и мере искупления. Он бы не взялся судить его, просто скрытое в Литвинове существо видело то, чего не видело большинство людей, и знало то, чего почти никто не знал. Он вывел девятку и отвез Федотова в город, к погребку. «Скажи, что его развезло, вести машину не может», — послал за веретеном и попугаем, «а ты добралась на попутке». Проститутка кивнула. Естественность в поведении пропала, она была зажата и напряжена. «Как бы не провалило дело», — подумала Лис, глядя, как она заходит в подвальчик. Но вскоре Тамара вышла. За ней, покачиваясь, шел попугай, следом веретено. Они погрузились в желтый «Мерседес 100» и поехали. Лис держался сзади. 2237ТД. Этот номерной знак — последнее, что видел в своей жизни Саша Крылов. А ведь, пожалуй, литвиновский вариант справедливости наиболее доступен и понятен для этих тварей. Когда Мерс подкатил к БМВ, у машины никого не было. Федотова незаметно отошла в сторону, а попугай и веретено подошли и заглянули в салон, подсвечивая себе небольшим фонариком. Тут же фонарик упал на землю. Попугай забился в рвоте. Веретено застыл, как соляной столб. Лис осветил их фарами. Сбоку появился Литвинов в насквозь мокром комбинезоне. В руке он держал кривой кинжал. Попугай упал на колени, веретено закрыл голову руками и сел прямо на землю. Хотя оба были вооружены, ни один не потянулся за пистолетом. «Ну, песики, расскажите, как моего друга убивали». Литвинов, поигрывая кинжалом, приближался к убийцам. Почти до утра Лис и Литвинов пили водку в кабинете командира СОБРа. «Нет, говно есть говно», — скрипел зубами майор. «Этот хваленый амбал готов был мне ноги лизать и сдавать всех подряд. Они крутые, пока на крутость не наткнутся. А те двое, жаль, ты их сразу пристрелил. Я зверство не люблю. А как зверей укрощать? Добрыми словами и благостными напутствиями?» Лицо Литвинова было страшным. Лис отвернулся. «Давай еще выпьем», — майор звякнул бутылкой о стакан. «Мне хватит», — Лис встал. «Надо еще одну чернуху запустить по нашему делу». «Сейчас?» «Да, самое подходящее время». Лис постучал в окно Лешего, осторожно, чтобы не испугать агента, но тот все равно выглядел так, будто приготовился к немедленному аресту. «Новость слышал?» «Амбала с дружбанами пришили. Не надо было короля убивать и кресту гранатой грозить, а уж гангрену вообще нельзя было трогать. Доигрались, на куски попластовали». Леший зевнул. «Не наши, сходняк не собирался. И крест не решал. А говорят, ваши». Лис не выглядел пьяным, хотя водочный дух исходил от него крепкий, взгляд был, как всегда, твердым и пронизывающим. Ты мне только это и хотел сказать? Проинформировать о последней оперативной сводке? Или в сводку это еще не попало?» «Спокойной ночи, Петруччо». Лис захлопнул за собой хлипкую латаную дверь. Проснулся Лис около 11. Он бы спал еще, если бы не телефонный звонок. «Минутку, сейчас с вами будут говорить», — пробасил мужской голос. Следом прозвучал другой властный, вначале показавшийся незнакомым.
«Здравствуйте, Филипп Михайлович, это Калашников».
«Кто?» Лис с просонок ничего не понимал, к тому же болела голова и мутила.
«Крест!» — пояснил голос. «Вы мне помогли, жизнь спасли, я ваш должник. Да и вообще с вами в городе порядка больше. Если что от меня понадобится, обращайтесь».
«Постойте», — спохватился Лис. «Телефон-то откуда знаете? Я тут временно никому его не давал».
«Телефон?» — удивленно переспросил Крест. «Так я просто сказал ребятам, они и соединили».
«Все знает, чертяки. Ну, бывай». Приняв душ, Лис позвонил Хондачеву.
«Какие новости?» «Только что с актива в администрации. Ночью трем бандитам головы отрезали. Они с ворами что-то не поделили».
Банкир помолчал, ожидая вопросов, но Лис их не задал. «А Воронцова сегодня не было. Заболел, говорят, тяжело. Ты не в курсе?»
«Я же не доктор», — равнодушно ответил Лис. «Хочу сегодня отгул взять, устал немного».
«Гуляй», — разрешил Хондачев. Лис набрал номер Натахи.
«Как дела? Почему не на работе?»
«Ох, это ты!» — в голосе слышалась радость. «У меня отгул из-за переработки».
«Совпадение, и у меня отгул».
«Хочешь, приезжай?» — нейтральным тоном предложила Натаха. Лис прислушался к своим ощущениям.
«Очень хочу».
«Ну, давай». Он почти видел улыбку на лице близнецов. «Еду». Пепла на ступенях не было. Он позвонил, и дверь открылась очень быстро.
«Я думал, ты про меня забыл».
Лис молча развязывал поясок легкого халата. «Давай попьем чаю», — предложил целомудренный близнец. Лис распахнул шелковые полы, второй близнец предусмотрительно снял белье. Он уже отвык от Натахиного тела и сейчас жадно рассматривал белые, отвисающие, но с торчащими сосками груди, тонкую талию и округлые бедра, пышный кучерявый лобок и ноги с большими ступнями.
«Чаю, говоришь?»
Лис развернул Натаху спиной к себе. «А как ты пол моешь?»
«Давай хоть в комнату войдем», — сказала она, нагибаясь.
Отработав Натаху прямо у входной двери, Лис перевел дух.
«Теперь можно и чаю».
Натаха хлопотала на кухне. Он молча смотрел на нее, размышляя. Она еле сводила концы с концами, жила от зарплаты до зарплаты. Любовники не баловали ее дорогими подарками, да и сама она не просила ничего взамен секса. А ведь, в принципе, Томка Федотова, профессионально занимаясь тем, что Натаха делает из любви к искусству, решила все свои финансовые проблемы. Конечно, это явно постыдное занятие, но сейчас существует множество облагороженных форм. Секретарь в процветающей фирме, уколы на дому для солидных пациентов и так далее, и тому подобное. Натаха просто не умела извлекать с помощью своего тела материальную выгоду. Как-то она рассказала, что встретила старого приятеля, и тот назвал ее непрактичной. Другая на твоем месте уже бы и должность хорошую получила, и упаковалась. Сейчас время такое. Лис не стал уточнять ни степени близости приятельских отношений, ни предмета разговора, но с выводом Натахиного знакомца согласился. Сейчас время бледей, а она действительно непрактична. «Какой чай, индийский заварной или английский в пакетиках?»
«Французский», — ответил Лис.
Второй близнец откровенно улыбнулся. Они изредка практиковали такую игру. «Минет с чаем». Натаха отхлебывала из чашки янтарную дымящуюся жидкость, неторопливо глотала, а потом дальше делала все как обычно, но рот становился горячим, это обостряло ощущение. Соседка пришла с базара, там рассказали кошмарную историю. Скромный близнец поспешил уйти от неприличной темы. Молодые преступники напали на старых, стали чего-то требовать, а те их убили, разрезали на мелкие куски, положили в машины, а машины подогнали к милиции.
Рассказывая страшные вещи, Натаха смешно округляла глаза.
«А к милиции-то зачем?»
«Наверное, чтоб страшнее».
Лис лучше кого бы то ни было знал, что Мерседес и БМВ остались в лесополосе, но он хорошо знал и механизмы разрастания слухов. «Да, я хотел тебя спросить». Женщина даже отставила чайник и всем телом повернулась. «Президента убили или нет? Люди разные болтают». «А ты чего у Коли не спросишь?» — прищурился Лис. «Он куда-то пропал», — печально сообщила Натаха. «Я уж думаю, не случилось ли с ним чего? И потом, откуда он-то знает?» Глаза у нее были чистые и озабоченные. «Уж он-то знает», — усмехнулся Лис. «Ведь это он и убил президент. Правда, зовут его не Коля, а Витя». «Ты шутишь, да?» Озабоченность сменилась вопросом. Глаза Натахи легко меняли выражение. «Его тоже шлепнули, прямо на месте». Лис бросил на стол фотографию убитого мастера. Натаха медленно опустилась на стул, всмотрелась в снимок, неверяще покачала головой. «Не может быть! Какой ужас!» «В чем, по-твоему, ужас?» «В том, что ты скрыла профессионального убийцу, и благодаря этому он застрелил президента страны? Или в том, что негодяя обезвредили?» «Почему я скрыла?» Теперь глаза стали испуганными и наполнялись слезами. «Если бы ты правильно ответила на мои вопросы, его арестовали бы в тот же день», — нагонял колоду Лис. «А ты соврала. Значит, кто виноват в убийстве президента?» У Натахи начали дрожать губы. Сейчас она разревется, а Лис не выносил женских слез. «И что мне теперь будет?»
«Придется искупить вину перед органами правопорядка и трахнуться со мной немедленно!» — победно закричал Лис и, вскочив, закружил Натаху по кухне.
«Подожди, дай я в себя приду!» — Натаха терла глаза. «Но я же ничего не знала! Я не хотел его укрывать! Правда-правда!» «Забудь!» — Лис поставил женщину на пол. «Он мертв. Насколько я понимаю, все нити, ведущие к тебе, оборваны».
«А как же...»
— Натаха осеклась.
«Как же...»
Глаза близнецов беспокойно бегали.
«Он тебе что-то оставил?» — спокойно, как и само собой разумеющимся, спросил Лис. «Неси, посмотрим».
Натаха долго возилась в шифонере, извлекая укрытый тряпьем кейс. «Вот!» — она положила чемоданчик на стол. Не прикасаясь, Лис тщательно осмотрел кейс, обнюхал, прижавшись ухом, долго вслушивался. «Кажется, ничего. Но лучше на балконе. Дай дрель и удлинитель».
«Почему на балконе?»
«В замкнутом пространстве взрыв опаснее», — пояснил Лис и добавил. «Но для того, кто открывает, это значение не имеет».
«Так, может, не надо?»
«Неси дрель», — я сказал. Аккуратно просверлив тонким сверлом по кругу с десяток отверстий, Лис осторожно выломал кусок пластмассы.
«Так-так-так», — удовлетворенно проговорил он и повторил операцию с другой стороны кейса.
«Бояться нечего. Сделай музыку погромче», — сказал Лис, возвращаясь с балкона в комнату. Натаха включила магнитофон. Лис рассверлил замок и распахнул крышку. Включилась тоненькая немощная сирена, замигала красная лампочка. Оборвав проводок питания, он выключил сигнализацию.
«Смотри!»
Натаха, осторожно ступая, подошла. Близоруко наклонилась. «Ой, доллары, сколько же здесь?»
«Думаю, миллион», — прикинул Лис. «Это гонорар твоего Коли Вити. Цена головы президента».
«Кому их надо отдать?»
Лис молчал.
Он тоже был непрактичным. Много зная и умея, он понятия не имел, как превратить лежащее перед ним богатство в счет в швейцарском банке, особняк на Кипре или виллу во Флориде. Купить Mercedes 600 за 140 тысяч — дело нехитрое, но это прямая засветка и пристальное внимание обеспечено. Еще одна крупная трата, и обязательно найдутся люди, желающие эти деньги забрать. В современных условиях он вряд ли сумеет удержать столь жирный кусок или хотя бы сохранить жизнь.
«Они не фальшивые?» — он посмотрел на Натаху. Не похоже. И потом, видишь, желтые полоски, их проверяли не так давно.
И чьи они теперь?
Лис впился взглядом в ее глаза. Действительно непрактичная баба. Она явно не могла представить, что гигантская сумма принадлежит ей. И не понимает, что если бы он решился оставить деньги, то вынужден бы был сразу же избавиться от свидетельницы. Тоже стопроцентно собирался сделать и мастер.
Государственные, конечно.
Похоже, иного ответа она и не ожидала. Надо отнести, или они сюда приедут? Не спеши. Лис размышлял, какую пользу можно безопасно извлечь из свалившегося богатства. Заныкать пачку-другую? Но неполнота суммы вызовет подозрения, хотя они недоказуемы, однако породят сплетни, домыслы, пересуды. Вокруг его имени поднимется волна информационного шума, что не способствует жизни и здоровью. Отдать чудом свалившееся богатство, не попользовавшись, тоже глупо. Внезапно он придумал. Натаха непонимающе смотрела, как лис раскладывает денежные пачки по широкой тахте.
— Что ты делаешь?
— Ты когда-нибудь трахалась на миллионе долларов?
— Нет, и я нет. Такой случай выпадает раз в жизни. Грех им не воспользоваться.
— Ну ты и придумщик, — сказала Натаха, расстегивая халат. Шаман умер в больнице от лейкемии. Его хоронили с почетом и уважением. Траурная церемония получилась такой же величественной и торжественной, как у короля и Черномора. То, что осталось от Амбала и его дружков, зарыли в дальнем углу кладбища без цветов и оркестра. В криминальном мире, несмотря на разные слухи, склонялись к мысли о том, что менты отомстили за убитого Крылова. Это способствовало законности и правопорядку в городе, так как авторитет сотрудников милиции возрос, число неповиновений и сопротивлений им резко снизилось. Север стал хозяином рынка, воры подмяли группировщиков и молодых, хотя все понимали, что это временное явление. Жизнь изменяет ситуации, перевешивает чаши весов, меняет расстановку сил. Подрастает новое племя. Голодных, жадных, малограмотных и жестоких, плюющих на любые законы и не признающих никаких авторитетов. Лиса отыскал Вартанян.
«Знаешь, друг, я подумал и решил, ты моя крыша. Своим ребятам сказал, они сразу отскочили. Какие разговоры? И Ливон хочет тебе платить, и спасательный круг все хотят, потому что уважают».
Лис как раз переезжал в трехкомнатную квартиру. Хандачев сдержал свое слово. «Давай, чтобы у меня голова не болела, организуй все, мебель, сантехнику», — сказал он. «Если не трудно, конечно».
«Какой трудно?»
— обрадовался Вартанян. «Все сделаем». И хотя жизнь Лиса обустроилась, но одно чувство жгло душу, не давая покоя. Любой выкинутый из системы сотрудник милиции считает необходимым в ней восстановиться, чтобы доказать торжество справедливости. Завтра он может уйти, но уже по собственному желанию, с пенсией, выходным пособием, торжественными проводами, правом пользования спецполиклиникой и правом на бесплатные похороны с залпом комендантского взвода, а главное, с чувством удовлетворения. С рапортом о восстановлении и постановлением о прекращении уголовного дела Лис явился в кадры.
«У меня к тебе никогда претензий не было», — прогудел толстый, низенький подполковник Федунцов. «Мы решение прокуратуры исполняли, а раз оно отменено, сыграем обратно. Жди приказа».
В коридоре Лис столкнулся с Нарковым.
«Восстанавливаешься?» — колорадский жук крепко взял его под локоть и отвел в сторону, к большому окну, выходящему на центральный проспект.
— Это хорошо. — Есть предложение. Пойдешь ко мне на место Крылова? Подполковничья должность и перспектива. Работу нашу ты знаешь. Куренев молчал.
— Так что? — Я подумаю.
— Давай. Нарков крепко пожал ему руку. — Думай. 2 дней тебе хватит?
В тот же день серьезный разговор завел и Хандачев. «Вы полностью решили мою проблему, и, насколько я осведомлен, много своих. Сейчас «Золотой круг» будет расширять сферу деятельности, открывать филиалы, выпускать ценные бумаги, расширять инвестиции. Это связано с вторжением в зону чужих интересов и вызовет определенные противодействия». Банкир закурил, предложил Лису, но тот отказался. «Я хочу предложить вам создать силовую структуру, гарантирующую банк от любых неожиданностей. Придется решать и другие задачи. Многие не возвращают кредиты, а деньги обесцениваются. Арбитража сейчас никто не боится, зато боятся людей, способных к решительным действиям». Лис чему-то улыбался. «Новая работа повлечет и новые условия оплаты. Вы станете соучредителем, будете получать дивиденды. Банк выделит суду на строительство дома и организует работы так, что через год справите еще одно новоселье. Это предварительный разговор. Все условия мы позже говорим подробно. Вы согласны?»
«Мне нужно подумать», — сказал Лис. Хотя на самом деле он уже принял решение.
Переделкино, Ростов-на-Дону, 1994-95 годы. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.